Исторические заметки на радио «Звезда».
Есть события, которые навсегда остаются в нашей памяти. И есть люди, чьи слова, идеи и поступки навсегда изменили мировую историю. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об Олимпиаде 1980 года в Москве. Именно тогда, впервые в истории, спортивный турнир такого уровня и масштаба проходил на территории социалистического государства. Правда, мало кто знает, что Советский Союз планировал вообще-то провести Олимпиаду 4 годами ранее. Москва подавала заявку на игры 1976 года и даже выиграла у Монреаля и Лос-Анджелеса первый тур. Наши чиновники сразу же объявили о победе на выборах олимпийской столицы, но поторопились. Во втором туре Москва сохранила все те же 28 голосов, а Монреаль, по вполне понятным причинам, что называется, забрал себе голоса выбывшего Лос-Анджелеса. Олимпиада отправилась в Канаду. Что ж, наверное, это к лучшему. Советский Союз успел как следует подготовиться к следующим играм. Вы только вдумайтесь, к 80-му году в Москве было построено 78 олимпийских объектов. Спорткомплекс «Олимпийский», аэропорт «Шереметьево-2» с первыми посадочными рукавами для самолетов, телецентр «Останкино», гостиницы и даже целые микрорайоны. Один из них – знаменитая олимпийская деревня. В результате Международный олимпийский комитет назвал летние игры в Москве идеальными. Сотрудники медицинской комиссии МОК провели во время соревнований 9292 анализа на допинг, и ни один из них не показал положительного результата. Кроме того, в Международный олимпийский комитет не поступило ни одной официальной жалобы и ни одного протеста. Оба этих случая уникальны в новейшей истории олимпийского движения.
Хроники пяти колец. 1980 год. Убит Джон Леннон. Президентом США избран Рональд Рейган. Началось триумфальное шествие по миру кубика Рубика. В Москве проходят 22-е летние Олимпийские игры. В ответ на введение в 1979 году советских войск в Афганистан, президент США Джимми Картер объявил бойкот играм в Москве и призвал к этому другие страны. Многие страны, прежде всего политические союзники США, откликнулись на призыв, и количество спортсменов, собиравшихся на игры в Советский Союз, резко сократилось. В очередной и, к сожалению, не в последний раз спортсмены стали заложниками политических интересов. Для многих атлетов бойкот Московской Олимпиады явился настоящей трагедией. Век спортсмена недолог, и принять участие в Олимпиаде – заветная мечта каждого. А вышло, что долгие годы тренировок и подготовки к главному событию четырехлетия пошли прахом. СССР удалось привлечь на свою сторону испанца Хуана Антонио Самаранча, который был избран президентом МОК за 3 дня до начала Московской Олимпиады. За короткое время Самаранчо удалось убедить Испанию, Италию, Великобританию и некоторые другие страны Запада послать спортсменов на игры в СССР. Многие команды выступали в Москве не под национальными флагами, а под знаменем Олимпийского комитета. Благодаря Олимпиаде на прилавки магазинов Москвы и Ленинграда хлынули невиданные доселе товары: фруктовые финские джемы, нарезки салями и сервелата, соки с трубочкой, баночное пиво, кока-кола и фанта. Писком моды на Олимпиаде 80 были кроссовки Adidas. Одни желали их получить, другие ненавидели. По Москве даже ходила такая поговорка: «Тот, кто носит Adidas, завтра родину продаст». Несмотря на отсутствие в Москве представителей ряда ведущих спортивных держав, игры прошли достойно. 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Со слезами на глазах провожал 100-тысячный стадион «Лужники» гигантского олимпийского Мишу, улетевшего в ночное московское небо под звуки трогательной песни: «До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай». Так закончились 22-е летние Олимпийские игры.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем наш рассказ о летних играх 1980 года в Москве. Олимпиада – удовольствие дорогое. Сегодня мало кто знает, что Леонид Ильич Брежнев планировал от Олимпийских игр отказаться, и это не анекдот. Незадолго до старта соревнований Брежнев написал записку заведующему общим отделом ЦК КПСС Константину Черненко, я цитирую: «Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться от игр, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Кроме колоссальных расходов, в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных олимпиад могут быть разного рода скандалы, которые очернят СССР. А наши враги, думаю, особенно постараются». Брежнев эту записку Черненко передал и укатил на дачу охотиться. Черненко, без Леонида Ильича, на политбюро в одиночку выступать не решился. Наступили новогодние праздники, время шло, а затем Брежнева вроде как убедили, что проведение Олимпиады – дело весьма и весьма выгодное. И советскую казну ждет долгожданное пополнение.
А вот была история.
Олимпиаду 1980 года в Москве должен был открывать Леонид Ильич Брежнев. Когда наступил торжественный момент, председатель Президиума Верховного Совета СССР встал, подошел к микрофонам и, в буквальном смысле, замер на месте. Наступила гробовая тишина. Прошла минута, другая, пауза затянулась. Неожиданно мощные колонки стадиона «Лужники» разнесли над ареной какой-то шепот за спиной генсека. Потом еще раз. Тогда Брежнев резко обернулся и громко сказал кому-то: «Чего ты орешь? Я еще очень даже хорошо слышу». После чего, абсолютно не смущаясь, объявил Олимпийские игры в Москве открытыми. Однако телезрители во всем мире так и не смогли оценить красноречие советского лидера. Опытные звукорежиссеры успели вырезать гневную тираду Брежнева, что называется, на лету, в прямом эфире.
Да уж, была история. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ об Олимпиаде 80. В Москву должны были приехать многочисленные иностранные гости и журналисты, а также 81 спортивная делегация и 5179 участников. Всех нужно было разместить и, что немаловажно, накормить. Поэтому за 2 года до соревнований в Советском Союзе была проведена беспрецедентная мобилизация лучших кулинарных кадров. По всей стране проходили смотры, конкурсы профессионального мастерства работников общепита под лозунгом «Участникам и гостям Олимпиады высокую культуру обслуживания». Организаторы выбирали лучших поваров, кондитеров, барменов и официантов. Всех тех, кто был особенно корректен, хорошо воспитан и безупречен в работе. Одним из первых, кому посчастливилось узнать, что такое настоящее русское гостеприимство, стал знаменитый американский спортсмен с мировым именем.
«Болевая кухня». Программа о вкусной и надежной пище.
Май 1978 года. Москва готовится к Олимпиаде 80. Именно в это время в СССР приезжает олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу среди профессионалов Мухаммед Али. Прилетев в Москву, знаменитый спортсмен, недавно принявший ислам, захотел побывать в Узбекистане. И делегация отправилась в Ташкент. Узбеки приняли гостей радушно. Кроме Ташкента были экскурсии в Самарканд и Бухару. И всюду застолье. На любой встрече все начиналось с черешни, которая очень понравилась спортсмену. А затем закуски. Ну и, конечно же, знаменитый плов. Считается, что плов изобрел повар Александра Македонского. В 4 веке до нашей эры полководец со своим войском шел через Среднюю Азию. В переходах через пустыню главной ценностью была вода. Вот и пришлось поварам придумать такое блюдо, чтобы использовать мясо, рис и овощи, но при этом экономить драгоценную воду. В плов по-македонски мясо, рис и морковь входили в равных пропорциях. Сначала в котле до румяной корочки обжаривалось мясо, затем овощи. После в выделившийся сок добавляли рис, который, впитав смесь специй и соков, становился ароматным и рассыпчатым. Чтобы снизить остроту плова, его щедро приправляли виноградом или изюмом, абрикосами, айвой или зернами граната. Такое блюдо было очень сытным. Поэтому количество остановок в военном походе сокращалось, а скорость движения армии увеличивалась. С тех пор плов стал королем среднеазиатской кухни. Появилось множество вариантов: с бараниной и говядиной, с дичью, с фруктами и овощами, в открытой посуде и в тесте. Праздничный, пряный, сладкий, царский или свадебный. В 1978 году Мухаммед Али, вернувшись в Москву, объявил, что хотел бы выступить в показательных боях с советскими боксерами-тяжеловесами. И поединки состоялись. Правда, из гостеприимного Узбекистана Мухаммед привез 4 килограмма лишнего веса. И поэтому проиграл одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Кто знает, каковы были бы результаты этих встреч, если бы Али не нарушил правила.
Война войной, а обед по расписанию. Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем говорить о летних играх 1980 года в Москве. У каждой Олимпиады существует несколько обязательных атрибутов. 5 разноцветных колец, изображенных на белом флаге, огонь, зажженный от солнца в Греции, подиум для наград и, конечно же, медали. Золотые, серебряные, бронзовые. Да вот только золото в золотой медали не более 1%. А все остальное – добавки. 92,5% серебра и 6,5% меди. Правда, возможны варианты. То ли серебра поменьше, то ли меди побольше. Вот такие дела. Вот вам и медаль высшей пробы. А все почему? Дорого. Не каждое государство может позволить себе такую роскошь. Но все же история знает один пример, когда золотая медаль действительно была золотой. Аттракцион невиданной щедрости устроили британцы во время Олимпиады в 1908 году. Они изготовили золотые медали диаметром всего 3 сантиметра, а весила каждая такая награда всего 21 грамм.
Строго по тексту.
Песня с познавательным уклоном.
Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла волна землетрясения. Гул стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль.
Строго по тексту.
Во времена античных древнегреческих олимпийских игр медали победителям соревнований не вручались. Отличительными знаками триумфатора были оливковый венок, пальмовая ветвь или золотые монеты. А вот современная традиция чествовать олимпийских чемпионов золотыми, серебряными и бронзовыми медалями появилась только в 1894 году. Первые медали были круглой формы с изображением бога Зевса и богини победы Ники. А на обороте награды можно было увидеть знаменитый Акрополь. Но так было не всегда. Дизайн олимпийских медалей неоднократно менялся. К примеру, на летних играх в Москве впервые в истории изображение богини Ники сопровождалось надписью на русском языке. Игры 22-й Олимпиады, Москва, 1980 год.
Нет, больше нет. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет.
земля счастливой и молодой.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ. Билеты на московский олимпийский турнир 80-го года дешевыми не были. Цены варьировались от 5 до 18 рублей на финальные соревнования, а вот на утренние можно было попасть всего за 2 рубля. К слову, батон нарезного хлеба стоил тогда 13 копеек. В кассах билетов не было и в помине. На территории СССР они не продавались, а распределялись. На предприятиях через правкомы выдавались талоны на приобретение билета с 70% скидкой. И все равно заветный пропуск на стадион был в большом дефиците. Люди тратили огромные деньги, спекулянты подсчитывали прибыль, но арены неизменно заполнялись до отказа. А посмотреть было на что? Вернее, на кого?
Великие открытия, бесстрашные путешественники и легендарные спортивные победы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
1980 год. Москва. Олимпийские игры. Соревнования легкоатлетов. Эстафета 4 по 100 метров. Финальный забег. Команду СССР представляют бегуны Николай Сидоров, Александр Аксинин, Владимир Муравьев и один из самых талантливых спортсменов Советского Союза Андрей Прокофьев. Позже он вспоминал:
«Я еще на старте понял, что-то тут неладно. Соперники иностранцы на меня как-то подозрительно смотрят. Я парень, скажем так, не очень-то стеснительный, но стало как-то не по себе. Чего они уставились? Что, я майку задом наперед надел? Или номер не свой взял? Да в чем дело-то? И только потом, после финиша, мне рассказали, с чего это вдруг ко мне такое пристальное внимание. Оказалось, что еще до соревнований то ли спортивный журналист, то ли комментатор какой-то слух пустил, что у меня, у Андрея Прокофьева, ну прямо-таки богатырские ноги. И что я на старте, когда ставлю ногу в металлическую колодку, то невероятной силой своего стартового рывка эту самую колодку ногой ломаю. Чушь, сказки, конечно. Хотя пару раз я беговые колодки вправду ломал. Так-то на тренировках, а вот чтобы во время официальных соревнований — да никогда. Но иностранцы поверили и давай меня рассматривать. Что это за силач такой? Пока смотрели, я от них ноги унес. И мы победили.
На летних Олимпийских играх в Москве команда советских легкоатлетов в составе Николая Сидорова, Александра Аксинина, Владимира Муравьева и Андрея Прокофьева завоевала золото, выиграв эстафету 4 по 100. Олимпийский чемпион, талантливый спринтер Александр Васильевич Прокофьев вошел в историю отечественного спорта как один из выдающихся атлетов своего времени. В 1982 году он стал чемпионом Европы в эстафете.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем рассказ об Олимпийских играх в Москве 1980 года. Иностранцам билеты на спортивные состязания продавали по номиналу, да еще и по советскому курсу. За рубль тогда просили $1.5, а за британский фунт давали 1,5 рубля. Всего для зарубежных гостей напечатали 1,5 миллиона билетов, разумеется, на лучшие места, рассчитывая при этом на серьезную прибыль. Но все испортил бойкот Олимпиады. Многие туристы передумали ехать в Москву. Франция вернула 25 тысяч забронированных билетов. Италия и Япония по 30 тысяч. И наши чиновники обиделись. Однако бороться с внешними врагами пришлось уже деятелям культуры.
Интересное.
Интересное. Интересное кино. Кино.
В 1979 году режиссер Владимир Пекарь приступил к работе над трехсерийным мультипликационным фильмом «Баба-Яга против». С Сценарий был написан специально к Олимпиаде 80 в Москве. Медвежонка Мишу выбирают талисманом летних игр. Однако Баба-Яга, Змей Горыныч и Кощей Бессмертный хотят помешать медведю. Сначала попасть на Олимпиаду, а затем и участвовать в ней.
Все приветствуют и поздравляют олимпийского медвежонка. Весь мир за!
А Баба-Яга против!
Забавная история о спорте понравилась не только детям, но и взрослым. А все потому, что художники-мультипликаторы решили, что называется, осовременить главных персонажей русских народных сказок.
Почему он? Почему он, а не я?
К примеру, Бабу-Ягу нарисовали в модном жакете, в женских сапогах и с маникюром. Кощея Бессмертного изобразили в плаще, брюках и с короной-бейсболкой на голове. А Змея Горыныча превратили в домашнее животное.
Так, змей вырывается в окно. Кощей заходит из-под земли. Я проникаю в трубу. Он не выйдет из леса.
Во время Олимпиады 80 мультфильм «Баба-Яга против» показывали во всех кинотеатрах Москвы, на экранах летних эстрадных площадок, на табло стадионов. Мультфильм был настолько популярен, что его выпустили даже на видеокассетах. Хотя далеко не каждый гражданин Советского Союза мог позволить себе видеомагнитофон.
Счастливого пути, медвежонок Миша!
А Баба-Яга против!
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ об Олимпиаде 80. Всего во время игр было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Причем нужно хорошо помнить, что сильных американских атлетов из-за бойкота в Москве не было. Но результат все равно фантастический, особенно для нас. Только вдумайтесь, 9 рекордов мира установила команда СССР. Интересно, что по единодушному мнению специалистов, героем Московской Олимпиады был признан Владимир Сальников. Он завоевал 3 золотых медали и установил новый мировой рекорд в плавании вольным стилем на 1500 метров. Однако были и другие герои, о которых забывать не следует.
Великие открытия, бесстрашные путешественники и легендарные спортивные победы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
1980 год. Москва. Олимпийские игры. Турнир саблистов. На предварительном этапе команда СССР проиграла сборной Румынии со счетом 9-7. Чтобы продолжить борьбу за первое место, нашим фехтовальщикам необходимо было победить кубинцев со счетом 9-6. Победа с меньшим преимуществом советских мушкетеров не устраивала. Русский саблист Михаил Бурцев, один из самых опытных и талантливых спортсменов мира, вспоминал позже.
Олимпиада для фехтовальщиков – это как чемпионат мира для футболистов. Турниры проходят раз в 4 года, и никакие Кубки Европы по значимости даже рядом не стоят. Но у футболистов на поле есть время – 90 минут, когда они могут, что называется, втянуться в игру, почувствовать соперника. А у нас все решается в доли секунд. Пропустил пару ударов, и ты, образно говоря, убит, заколот. А тут еще результат нужно было сделать. Победить кубинцев минимум в 3 укола. Сидим мы, значит, в раздевалке, готовимся. Вдруг заходит представитель спорткомитета СССР. Так, мол, и так, говорит. Если, ребятки, вы кубинцев не обыграете, то со стадиона можете даже не выходить. Здесь жить будете. Ничего себе, думаем, напутственная речь. Ободряюще звучит, да? Но мы все ж таки победили. С каким счетом? А с каким нужно было, с таким и выиграли. 9-6. Как говорится, тютелька в тютельку.
На Олимпийских играх 1980 года в Москве команда советских саблистов победила сборную Кубы, а затем в финале соревнований обыграла итальянцев и завоевала первое место. После завершения спортивной карьеры двукратный олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, прославленный советский фехтовальщик Михаил Иванович Бурцев стал тренером сборной СССР. В 1992 году под его руководством объединенная команда СНГ по фехтованию выиграла золотые медали Олимпийских игр в Барселоне.
Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте! Продолжаем нашу программу. Говорим мы сегодня о летних Олимпийских играх в Москве далекого уже 1980 года. Для коренных москвичей это было незабываемое время. На прилавках магазинов неожиданно появилось дефицитное финское салями, баночное пиво, неведомые марки не только югославских, но и американских сигарет по запредельным ценам, диковинные ананасы, кетчуп, соки в вакуумной упаковке с соломинкой, джемы, жевательная резинка. Любопытно, что большинство продуктов поставляла в СССР капиталистическая Финляндия. А вот самих спортсменов, участников соревнований, кормили, что называется, на убой. И не все они выдержали подобные испытания.
Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
1980 год. Москва. Олимпиада. Советские спортсмены впервые посещают столовую Олимпийской деревни. Наши атлеты проходят в зал, берут меню и... Братцы, это не столовая, а самый настоящий ресторан. Скатерть-самобранка какая-то. Помимо Москвы, Олимпийские игры 80-го года проходили и в других городах СССР. Парусный спорт в Таллине, футбольные матчи в Ленинграде, Минске и Киеве. Поэтому, чтобы накормить всех без исключения спортсменов и зарубежных гостей, в этих самых городах были открыты 173 новых ресторана и 517 кафе и столовых. Они могли одновременно вместить больше 180 тысяч человек. В специальных рекламных буклетах сообщалось, что лучшую в мире уху с белыми грибами можно найти только в Минске. Отборного копченого угря или балтийскую сырть только в Таллине. А фруктовый взвар можно попробовать только в Киеве. Но все же неофициальный статус кулинарной столицы игр безоговорочно был отдан Москве. В главной столовой Олимпийской деревни было 4 зала общей вместимостью 4000 мест. Здесь же находились молочный бар на 200 мест, кафе «Русский чай» и мороженое на 150 мест каждое. Обслуживание членов спортивных делегаций было бесплатным и осуществлялось по предъявлении олимпийских удостоверений. Ежедневное меню на 100 страниц текста. Украинский борщ, грузинский шашлык, узбекский плов, азербайджанский суп пяти, армянская долма. Но это еще что? К примеру, только на завтрак атлетам предлагали на выбор осетрину с майонезом, жареную оленину, бульон, жареное мясо индейки, сосиски гриль, рисовый пудинг. От такого изобилия у многих иностранных гостей, что называется, голова пошла кругом. Они мечтали попробовать все. В результате 2625 иностранцев обратились за срочной врачебной помощью. Причина – заболевание пищеварительной системы. А 137 человек даже пришлось госпитализировать. Европейская пресса тут же раструбила на весь мир, что Советский Союз намеренно отравляет спортсменов-конкурентов, чтобы безоговорочно выиграть Олимпиаду. Но дезинформация эта не прошла. Очень быстро выяснилось, что большинство пищевых отравлений было вызвано банальным перееданием. Информационную войну Запад проиграл. А тогда, в 1980 году, советские спортсмены с удовольствием пообедали в столовой Олимпийской деревни. Но режим питания никто не нарушал. Летние игры в Москве только начались. Впереди была битва за медали.
А наши чемпионы хорошо знали, что...
Война войной, а обед по расписанию.
Вы слушаете программу
«Исторические заметки»
на радио «Звезда».
Продолжаем наш рассказ об Олимпиаде 80. Всего на играх было разыграно 203 медали. В неофициальном зачете победила сборная Советского Союза. Наши атлеты завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вторыми стали спортсмены из Германской Демократической Республики. У них в копилке оказалось 47 золотых медалей. Третье место заняла команда Болгарии – 8 золотых медалей. Трижды чемпионами на играх становились наши мастер гребли на байдарках Владимир Парфенович и гимнаст Александр Детятин. Первую в истории советской легкой атлетики золотую олимпийскую медаль в беге на 100 метров среди женщин выиграла Людмила Кондратьева. Причем мало кто знает, что во время старта у нее порвалась связка на ноге. Но Кондратьева все равно стала первой. Да, это были великолепные игры. И спортсмены великие.
Великие открытия, бесстрашные путешественники и легендарные спортивные победы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
1980 год. Москва. Олимпийские игры. Стрельбище в Мытищах. Соревнования стрелков из произвольного пистолета на дистанцию 50 метров. В турнире участвуют одни из лучших спортсменов мира. Швед Рагнар Скан Окер, немец Уве Поттек и чемпион Советского Союза Александр Мелентьев. Позже он вспоминал.
Соперники мне достались опытные. В тире и на полигонах армейских ни один пуд соли съели. На лице ноль эмоций, как роботы. Полная сосредоточенность. Огонь, огонь и еще раз огонь. Выстрел, выстрел, выстрел. И вся мишень в дырочку, как решето. Попробуй, обыграй их. А стреляли мы сериями, в несколько подходов. Я сперва всего 95 очков выбил. Смотрю, у немца 91, а у шведа 90 очков. Не отстают, значит. Разница крохотная совсем. Решил я тогда их измором взять. Как у нас стрелков говорят, постоянством. Выдал на гора серию из 98 очков. Прилично так набрал. А потом еще одну серию, тоже 98. А потом еще одну и снова 98. Гляжу, поплыли иностранцы-то. Занервничали, промахиваться стали, мазать. Золото мое. Но когда мне сказали, сколько всего очков я набрал, ей-богу не поверил. 576. Это ж страсть как много. Вот вам и постоянство.
Это была не просто победа. Это был новый мировой рекорд. Рекорд, который продержался, внимание, 34 года. С 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014 года. Когда русский рекорд по стрельбе из произвольного пистолета превзошел на несколько очков южнокорейский спортсмен Чин Джон О. И сегодня имя 8-кратного чемпиона мира, 13-кратного чемпиона СССР, неоднократного чемпиона Европы Александра Реммовича Мелентьева навсегда в летописи рекордов отечественного спорта.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем наш рассказ. Старшее поколение москвичей наверняка запомнило, как внезапно опустела Москва в июле 1980 года. Столицу сделали практически неприступной, ограничили въезд для иногородних только по специальным пропускам. Перенесли вступительные экзамены в институты, а студентов десантировали в трудовые отряды. Затем перекрыли все дороги, отменили пригородные электрички и разработали маршруты объезда для транзитного транспорта. Но и это еще не все. Накануне открытия Олимпиады МВД СССР предприняла экстраординарные меры. Всего за один день оперативники МУРа задержали 20 самых известных воров в законе и криминальных авторитетов. На автобусах их доставили по адресу Огарева, 6. Бандитов в вежливой форме попросили, я процитирую, избавить столицу от нежелательных эксцессов в период летних игр. Как сегодня сообщили бы средства массовой информации, встреча прошла в дружеской атмосфере, и все пожелания были встречены присутствующими лицами с полным пониманием сути текущего момента. В общем, договорились. А вот что из этого вышло, узнаем прямо сейчас.
Интересное.
Интересное кино. Что бы ни говорили мы сейчас о том времени, скажу вам по правде. Жизнь была замечательной. А может, нам так казалось? По телевизору не показывали криминальную хронику. Все было как-то беззаботно.
В 2009 году режиссер Александр Сухарев приступил к работе над художественным фильмом «Олимпийская деревня». Накануне Олимпиады 80 в Москве власти Советского Союза проводят широкомасштабную кампанию по очищению столицы от так называемых неблагонадежных граждан. Алкоголиков, тунеядцев, проституток, диссидентов и форсовщиков принудительно вывозят из города и отправляют за 101 километр в дачные поселки и санатории.
Приезжайте. Место мы вам подобрали потрясающее. Природа, грибы, ягоды, рыбы.
И действительно, в 1980 году так называемые инакомыслящие антиобщественные элементы вынуждены были провести все лето в Дальнем Подмосковье, в Можайске или в Петушках, в Покрове или, к примеру, в Александрове.
Простите, на период Олимпиады в Москве действует особый режим. Вы не можете попасть в данный населенный пункт без специального пропуска.
А вот уже в 21 веке съемочной группе пришлось работать еще дальше от столицы, в деревне Протасово, что в 140 километрах от Москвы. Только там сохранились еще красивые деревянные домики, небольшие частные скотные дворы и колодцы-журавли.
Соседи, я к вам! Это вам Сенька-то Борова продал.
Понимаете, мы с ним насчет поросенка договаривались.
Вот зараза такая!
В фильме «Олимпийская деревня» всех без исключения домашних животных играли самые настоящие звезды, дрессированные артисты из Москвы. Кабаниха по кличке Рада, 200-килограммовый Боров по кличке Мальчик, а обычную деревенскую дворнягу сыграла знаменитая собака породы сибирской хаски по кличке Метель. На ее счету более 25 работ в кино.
Нехорошо получается, если каждый будет давать концерты где ни попадя. Так что давайте прекратить это безобразие тут, у нас здесь.
Фильм «Олимпийская деревня» – это немного наивная, но в то же время очень добрая комедия. Один только актерский состав чего стоит? Михаил Ефремов, Валерий Гаркалин, Геннадий Хазанов, Людмила Чурсина и Алексей Булдаков. Им удалось передать незабываемую атмосферу того времени – 80-х годов 20-го столетия, когда столичные неформалы весьма органично вписались в деревенский пейзаж. Устроили хиппи-лагерь на берегу реки, подружились с местными жителями. Подружились именно тогда, когда в Москве легендарный олимпийский мишка улетал высоко в небо.
Интересное кино. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем говорить о летних олимпийских играх в Москве 1980 года. Это был просто праздник какой-то. Люди жили, дышали Олимпиадой. Вот вам простой пример. За день до открытия игр во время генеральной репетиции пошел сильный ливень. Бумажные костюмы, которые рижские мастера пошили для массовки, что называется, вытекли. Костюмы испортились. Это была катастрофа. 2500 человек нужно было заново одеть, обуть, причем всего за сутки. И что бы вы думали? Партия приказала... И платья изготовили точно в срок. Такой был энтузиазм, иначе не скажешь. Судите сами, самые прославленные советские коллективы участвовали в церемонии открытия и закрытия Олимпиады бесплатно. Для них это было почетно и престижно. Но, как говорится, в дружной семье не без чиновника. Один из них едва не запретил самый зрелищный эпизод закрытия игр.
А вот была история.
Во время церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве талисман игр, олимпийский мишка, должен был улететь в небо на воздушных шарах. Так было задумано в сценарии. Но не всем советским политработникам нравился подобный сюжет.
«Медведи не летают!»
– возмущались они на заседании Центрального комитета партии.
«Косолапые уползают в берлогу, как это и положено всем медведям. Вот пусть себе и ползет!»
Спас церемонию закрытия главный режиссер Олимпиады Иосиф Туманов. Он сумел доказать партийным бюрократам, что талисман летних игр в Москве – это всего лишь сказочный персонаж. И олимпийский мишка полетел. Полетел в сказку. Но под личную ответственность Иосифа Туманова.
Да уж, была история.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем наш рассказ. Автором «Талисмана игр 80» забавного и добродушного мишки стал известный художник Виктор Чижиков. Первоначально он изобразил медведя в красочной такой кепке под цвет континентов стран-участниц Олимпиады. Но кепка скрывала уши талисмана, и он становился каким-то безликим. Что делать? Однажды ночью Чижикову приснился медвежонок, на которого надет олимпийский пояс. Так было найдено единственное правильное решение. Но история олимпийского мишки только началась. Когда Чижиков обратился в оргкомитет игр за вознаграждением, то ему ответили, что автор вовсе не вы, а советский народ. Никакой премии не будет. Удивительно, правда? В наши дни этот человек был бы миллионером, а тогда, в 1980 году, Чижикова в буквальном смысле заставили подписать бумаги, где черным по белому было сказано, что он, Чижиков, нарисовал, я цитирую, вовсе не олимпийский талисман, а выполнил работу под названием «Забавный медвежонок». Оказалось, что это были еще цветочки.
Теперь буду знать. Распродажа детских игрушек. Подходим, не стесняемся. Огромный выбор: чебурашки, олимпийские мишки.
Добрый день. А дайте-ка мне посмотреть на этого мишку от олимпийского.
Вот, вот смотрите, у него на спине кнопочка. Нажимаешь, и мишка ходит.
А что, действительно похож на олимпийского мишку. Правда, не летает.
У того мишки, что на Олимпиаде летал, были шарики. Перевяжите к этому шарике, он тоже полетит. Зато у него моторчик есть.
И у настоящего олимпийского медведя ведь тоже был моторчик. Даже электрический двигатель. Это же был настоящий управляемый дирижабль. Вот.
Какой дирижабль? Ну, мишка же на шариках летал. Все это видели, кто трансляцию смотрел. А я смотрел.
Смотрели и ничего не увидели. А почему? А потому что пилот сидел внутри мишки.
Правду говорить? А шарики тогда зачем прицепили? Для отвода глаз, наверное.
Нет, воздушные шарики с гелием играли очень важную роль. Медведь-то был огромным и несимметричным. Так вот, для, как и это, балансировки, вот, к нему и прикрепили там эти десятки воздушных шаров.
Так, значит, если дирижабль был управляемым, то пилот мог посадить его в точно заданном месте. А говорили, что мишку войска ПВО сбили?
Ну, что только не придумают. Все прошло по плану. Посадка дирижабля прошла успешно и без всякой стрельбы. Кстати, ведь с этим самым мишкой много чего забавного происходило.
Так-так.
Вот помните, например, как именно проходила церемония закрытия Олимпийских игр?
Помню. На специальной трибуне сидели люди с табличками, выкладывали разные картинки. И вот в конце выложили изображение мишки, а потом у него слезинка скатилась. Я сам тогда смотрел, чуть не заплакал.
А вы знаете, что ведь первоначально в сценарии не было никакой слезинки? Все произошло совершенно случайно.
Что?
Во время генеральной репетиции один вот из этих вот товарищей с табличками по ошибке поднял табличку не темной кверху стороной, а светлой.
Ну, ошибся человек, бывает.
Бывает. Но самое интересное было дальше. Главный режиссер крикнул: «Эй, ряд там, какой-нибудь там 86-й, переверните табличку». И что в итоге получилось?
И что?
А народ растерялся. И часть людей с 86-го ряда тоже перевернули таблички светлой стороной. Получилось, как будто Мишка плачет. Вот в чем дело-то. Режиссер, конечно, забавным показался. Он эту слезинку включил в церемонию. Но мы с вами что-то заговорились. Я вот эту вот игрушку возьму. Вот вам денежки и спасибо. Всего доброго.
Счастливо. Значит, олимпийский Мишка на самом деле был управляемым дирижаблем. Чудеса.
Теперь буду знать. Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем нашу программу. Любопытно, но чтобы стать официальным талисманом Олимпийских игр в Москве, бедному Мишке пришлось пройти через все круги ада. Его должен был утвердить чуть ли не каждый начальник, мелкий и крупный. И вот однажды художнику Виктору Чижикову позвонили и сообщили: «Поздравляем, ваш медведь прошел ЦК партии». Это означало, что талисман был одобрен на самом верху. Вот тут-то все и началось. Повсюду. От самоваров и фотоаппаратов до одежды и первых влажных салфеток везде был изображен олимпийский Мишка. Из него даже хотели матрешку сделать. Но те самые, торчащие кверху уши медведя, не позволяли матрешке закрыться, и от этой идеи отказались. А вскоре была написана замечательная песня, услышав которую, у многих людей до сих пор наворачиваются слезы на глазах.
История одной песни.
В 1977 году в Советском Союзе по инициативе Комитета по физической культуре и спорту проходит необычный социологический опрос. Телезрителям, радиослушателям, подписчикам газет и журналов предлагают самим придумать талисман Олимпиады 80 в Москве. Результат превосходит все ожидания. Издательства ежедневно получают сотни тысяч писем, рисунков, эскизов и даже несколько десятков самодельных игрушек. Люди активно голосуют и делают свой выбор. Одни, к примеру, советуют обратить внимание на сказочного конька-горбунка, другие хотят видеть талисманом русскую матрешку. Третьи абсолютно уверены, лучшей куклы Петрушки в мире не найти. Но самым популярным персонажем становится медведь.
На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.
Следующие, после московских, летние Олимпийские игры должны были пройти в США. Композитору Александре Пахмутовой поручили написать песню «До свидания, Москва, здравствуй, Лос-Анджелес». Но началась война в Афганистане, и власти Соединенных Штатов решили Олимпиаду 80 бойкотировать. Тогда Пахмутова написала другую музыкальную композицию «До свидания, Москва».
До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи друзьям пожелай.
Запись песни проходила в два этапа. В первом варианте ее исполняли ансамбль «Пламя», Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. В другом – только «Виа Пламя». Причем во время торжественной церемонии закрытия Олимпиады в Москве прозвучали оба варианта.
Пожелай исполнения желаний, новой встречи нам всем пожелай.
Трогательная лирическая песня не оставила равнодушным никого. Когда олимпийский Мишка улетал на воздушных шарах в небо, многие болельщики на трибунах и телезрители у экранов не смогли сдержать слез. И вскоре песня получила второе название – «До свидания, наш ласковый Мишка».
До свидания, до новых встреч.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
И еще одна тема, о которой попросту нельзя не упомянуть. На 25 июля 1980 года друзья раздобыли для Владимира Высоцкого пропуск в Олимпийскую деревню. Но рано утром он умер. Удивительно, но первое сообщение о смерти актера и поэта поступило только в 10 часов 28 минут по московскому времени, причем поступило от агентства «Франс Пресс». В советской печати было всего 2 лаконичных некролога. Власти не хотели лишнего шума во время игр. Однако, несмотря на такую засекреченность, на похороны Высоцкого пришли сотни тысяч людей. Траурная процессия растянулась на 10 километров. Об Олимпиаде в этот день уже никто не вспоминал. Напомню, что мы говорили сегодня об Олимпиаде 80-го года. Подведем итоги. Теперь вы знаете, что летние Олимпийские игры должны были пройти в Москве 4 годами ранее, в 1976-м. И что самое важное, теперь вы точно знаете, почему этого не произошло. Сегодня мы выяснили, кто из наших руководителей хотел отменить Олимпиаду в Москве. И кому, а самое главное, как удалось убедить советских чиновников, что медведи все-таки летают. Всего вам доброго и до встречи в следующей программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».